Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и мы сегодня вдвоем здесь, в этой студии.
Да, так необычно получается, но дело в том, что мы давно уже с Алексеем планировали сделать такой своего рода цикл об экспонатах, которые приносят к нам в музей. Обычно в наших передачах говорят люди, наши гости.
Да, сегодня будут говорить.
Сегодня будет говорить предмет, очень интересный предмет, и я надеюсь, что это вот не последний такой рассказ о наших экспонатах.
Мы на самом деле в разных программах рассказывали немного про экспонаты, которые
упоминали,
есть в музее, да, упоминали,
скорее, да.
Но вот мы хотим действительно поподробнее поговорить. Это не значит, что у нас каждая программа будет посвящена экспонатам, но будет возможность, мы будем рассказывать о том, что у нас есть. Но вы, дорогие друзья, приходите в музей, Крапивинский переулок, дом 4, там, как правильно, сейчас Ксения, наверное, лучше расскажет, как можно посетить музей, там нельзя просто прийти, зайти и попасть на экспозицию.
Да, нужно позвонить по телефону храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Телефон есть на сайте крапивники.ру. Дежурные примут вашу заявку, вы оставите свой телефон, и я с вами свяжусь, и мы договоримся на какое-то удобное для нас, для всех время. Но обычно экскурсии, вот так показывает практика, что удобнее всего экскурсии проводить в воскресенье днем после литургии. И мне это хорошо, потому что я всегда в это время в Крапивниках, и людям это удобно, потому что это выходной день. Но это не догма, можно и договориться на какое-то другое время. Вот. А вот этот вот цикл, посвященный экспонатам музея, мы бы хотели начать с такой очень интересные вещи. Это фотоальбом, в котором собраны фотографии всех действующих московских храмов.
Ну, естественно, не на 2021 год, 22-й,
конечно.
Период советский, не просто советский, а это 50-е годы.
Это 60-е годы. Дело в том, что каждая из этих фотографий, а надо сказать, что в это время, в середине 60-х годов, когда Москва уже приросла окраинами, то есть появилась Московская кольцевая автодорога.
Надо сказать, 60-й год.
По-моему, 61-й.
Московская кольцевая в 60-м году открылась.
В 60-м, да, мне казалось, в 61-м.
Ну, там неважно, знаешь, 60-й, 61-й, это все рядом.
Не так важно. И вот Ховрина, Алтуфьева, Бескудникова, Аксиньина и другие близлежащие поселения стали Москвой. А с другой стороны, на Преображенской площади в 64-м году был взорван храм Преображения Господня.
Да, это единственный храм, который был не просто взорван в Москве после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, но это еще единственный действующий храм, который был взорван.
Да, совершенно верно.
Да, 62-й год – полное открытие МКАДа, 60-й год – это открытие участков определенных.
Отдельных. Ну да, то есть уже граница вот эта прочерчена, да? Вот, то есть с одной стороны храм в старой Москве один уничтожен, а с другой стороны в черту Москвы вошли бывшие сельские храмы, да, такие как Воздвижение Креста Господня в Алтуфьево. Алтуфьеве, да. Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. Ну, я сейчас говорю о хорошо знакомых мне северных окраинах. И вот по состоянию на середину 60-х годов действующих храмов в Москве, включая два старообрядческих и единоверческий, и в довольно странном статусе пребывающий храм на Преображенском кладбище, Никольский.
Да, да, который там в совместном пользовании сразу нескольких,
да,
конфессий.
Там вплоть до того, что была беспоповская община в одном из пределов. Вот всего вот этих храмов их 46. То есть, в общем-то, довольно много. И все эти храмы собраны в том альбоме, который пару лет тому назад передал в наш музей, я с удовольствием и с благодарностью об этом хочу упомянуть, передал замечательный наш московский краевед Владимир Фочч Козлов.
Гость наших программ и участник разнообразных проектов исторических на радио «Вера».
И я надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь возможность поговорить с ним о храме Иоакима Иоанны, который дал свое имя улице Якиманка, улицам Якиманка.
Да.
Да, и долгое время он простоял без службы. Икона храмовая Иоакима Иоанны, замечательный совершенно образ такого тонкого письма был передан в храм Иоанна Воина на Большой Якиманке, а сам храм был уже как здание, он пустовал, был уничтожен уже в хрущевские годы. Ну так вот, пару лет тому назад Владимир Фотич принес нам этот альбом, который ему, в свою очередь, передал некий краевед из Мытищ. И Владимир Фотич предположил, что некий фотолюбитель после взрыва храма Преображения Господня на Преображенской площади решил создать для себя вот такой вот свод пока еще действующих храмов, потому что, ну, можно себе представить, что существовало опасение, что...
За ним последуют,
да,
другие. Но
вот
мы, дорогие друзья, кстати, можем вас адресовать с Ксении к одной из наших программ, которая была посвящена храму Преображения на Преображенской площади.
Да, как раз с Владимиром Фёдоровичем Козловым мы говорили,
да,
об этом храме.
Храм воссоздан, в 2015 году он был освящен, и сейчас он действует, стоит в исторических пропорциях, масштабах, на том самом месте, где стоял до 60-х годов.
Да, совершенно верно. Вот. И, словом, Владимир Фотич предполагал, что это альбом, предназначенный для, так сказать, домашнего, частного употребления. Через некоторое время, спустя год, может быть, тому, я начала готовить этот альбом к публикации. И я рада сказать, что есть очень большая надежда, что постепенно этот материал будет публиковаться вскоре в московском журнале, главный редактор которого Анна Филипповна Грушина, тоже частый гость и всегда долгожданный гость наших передач. Так вот, когда я занялась подготовкой этого альбома к публикации, какой-то некоторые признаки подсказали мне, что это не уникальная вещь, что это не такая вот домашняя поделка, а что этот альбом рассчитан на распространение, на продажу. Поясню, почему у меня возникли такие подозрения. Дело в том, что каждая фотография в этом альбоме снабжена подписью, как добраться до того или иного храма. Подпись эта выполнена фотографическим способом.
То есть странно думать, что человек для своего домашнего употребления писал бы для себя вот так подробно, как доехать до храма Знамени на Рижской.
Да если бы даже и писал, скорее бы он подписал фотографию ручкой или карандашом. А здесь мы видим совершенно иную картину. Надписи перефотографированы вырезаны и подклеены под фотографиями. Причем часто подклеены довольно небрежно и обрезаны довольно небрежно. Вот, то есть налицо такой вот мануфактурный, да, способ производства. И, кроме всего прочего, фотографии явно и подписи к ним относятся к середине 60-х годов. Ну, то есть, вот, например, к храму Аксинина, составители альбома предлагают... В Аксинине Знаменский храм, да? И вот к храму в Аксинине составитель альбома предполагает добираться от станции метро «Речной вокзал». Она была открыта 31 декабря 1964 года. То есть эта станция к моменту создания вот этого фотосвода, она уже есть. А вот, например, станции метро «Преображенская площадь»,
которая была открыта,
31 декабря 1965 года,
еще нет.
Еще нету.
То есть... Линия заканчивалась в Сокольниках.
Ну, вот я тебе точно не скажу, но, по-моему, да.
В Сокольниках, потому что вот эту часть большую до Подбельского, как сказать, бульвара Косовского, открыли, по-моему, одномоментно. То есть от Сокольников ее просто продлили в раз в 65-м году туда до конца.
Ну, вот очень может быть, да. И уже нет храма Преображения Господня на Преображенской площади, собственно, да. То есть время создания этих фотографий, этого корпуса фотографий, мы с значительной уверенностью можем датировать второй половиной, точнее говоря, первой половиной...
64-го года.
Нет.
65-го.
65-го, да, 65-го года. Вот. То есть после 31 декабря 64-го года. Вот. А вклеены эти фотографии в альбом, в такой обычный советский фотоальбом с картонными страницами, нам всем знакомы эти альбомы в клеенчатой обложке, в альбом, который изготовлен, судя по штампу на нем, в 1988 году.
Ой, слушайте, а я ошибся, и давайте важно все-таки поправить, хоть мы и говорим о храмах, все-таки про метро. Подбельского в 65-м году в декабре была открыта и стала конечной, потому что следующие станции, вот остальная ветка до улицы Подбельского, была открыта только 1 августа 90-го года.
То есть она была как бы открыта с пробелами, да?
Нет, нет, вот Преображенскую открыли после Сокольников, и она стала конечной. А следующий участок, вот уже Черкизовская, туда от Подбельского, только в 90-м году открыли.
Понятно. Вот, ну, не столь важно для, для нашей
понятно,
темы, но
да, ну, если
для,
мы про Москву для, говорим.
Для пунктуальности, да. Да, будем это считать. Вот, то есть... Каково было мое предположение, да, когда я обратила внимание на вот эти детали, что в середине 60-х годов был создан этот фотосвод. Фотографии, надо сказать, такого весьма любительского достоинства. С художественной точки зрения они ничем не примечательны. Более того, иногда они пересвечены, иногда здания храмов на них как-то так завалены. Вот. И без всяких изменений... Этот фотосвод просуществовал до конца 80-х годов, то есть до того момента, когда это могло быть востребовано, потому что в 90-е годы наступила уже совершенно иная эра в церковном книгоиздании.
И до того, в 84-м году, если не ошибаюсь, выходит первое издание книги Паламарчука «40-40», где само издание разделено на... московскую географию, то есть там храмы белые.
В 84-м году?
А нет, разве не 84-м?
Ну, в Москве точно нет,
нет
в России
она как... нет.
Нет,
нет, первое издание было парижское.
В России, по-моему, в 95-м году первое издание вышло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это программа «Светлый вечер», и сегодня мы с Ксенией Толоконниковой вдвоем, наша музейная программа, совместно с Музеем Советский Союз «Вера и люди», говорим про один из экспонатов музея. Это фотоальбом, посвященный московским храмам, фотоальбом 60-х годов, где все московские действующие церкви на тот момент перечислены. И вот Паламарчук 40-40, да, это было парижское издание, но у него был раздел «Действующие храмы». То есть это уже, ну, наверное, это сам издат, а то там издат, но который сюда мог попадать.
Вот я, честно говоря, не видела, я не держала в руках именно парижского издания, но, по-моему, в последующих изданиях там не было такого, по-моему, разделения на действующие и недействующие.
У меня, знаешь,
да?
У меня...
По-моему, просто географически.
Нет, у меня, по-моему, Имко Пресс, издание начала 90-х, и там все разделено на действующие и недействующие. Первая публикация... Первая публикация 88-й год. Парижская, да, но 88-й.
Ну вот примечательно, если мы вернемся к нашему альбому, что вот этот вот корпус фотографий до конца 80-х годов существует без каких-либо изменений. То есть не меняются инструкции, как добраться к храму, хотя уже открываются новые станции метро, появляются какие-то другие новые маршруты. Автор этого всего, или группа, коллектив авторов этого всего не учитывает. И там нет Данилова монастыря. Которые уже в это... Это вот за это замечание спасибо Надежде Алексеевне Беляковой, потому что я как-то упустила это из виду, а она обратила на это внимание. Действительно, Данилов монастырь когда? В 82-83 году его передали. Там в середине 80-х его храмы уже вполне действуют. И странно, что в этом альбоме его нет. Ну так вот, замечательно, что эти мои подозрения... буквально через несколько дней чудесным, как я считаю, образом подтвердились. Я пришла в храм, в наш, в Крапивнике, а обычно люди, которые хотят принести какие-то вещи в музей, они оставляют их вместе со своими контактами за свечным ящиком. И дежурный мне говорит: слушай, здесь тебе что-то в музей принесли. Я взяла сверток, отнесла его в музей, открыла, и увидела там точь-в-точь такой же альбом, как тот, что нам два года назад передал Владимир Фочич Козлов. Ну, у альбома другая обложка, другого цвета. Тот первый был синий, этот зеленый.
Ну, перед тобой зеленый сейчас лежит.
Да, передо мной сейчас как раз вот второй. Второй альбом. Но все фотографии те же самые, все инструкции те же самые. Альбом тоже 88-го года. Вот этот вот. Вот, то есть я думаю, что это было какое-то дополнительное, может быть, издание к крещению Руси. То есть оно было приурочено к возросшему интересу, да, людей к храму. Вот, и таким образом изготовители альбома пытались оседлать последнюю волну вот такого вот интереса.
А тут, кстати, вот я взял да открыл на второй же странице, там церковь Успения в Вишняках, знаменитая тоже московская незакрывавшаяся церковь. Тут тоже как добраться, Казанский вокзал,
Казанский
железнодорожная
вокзал.
Станция Вишняки. Да. Потому что Выхино уже стало нарицательным. Нет. А его еще 88-й год нету Выхина.
Да, вот совершенно верно. То есть налицо вот такое массовое производство. И здесь необходимо поговорить о фотографии, как о способе самиздата и распространения религиозной информации вообще. Помнится, у нас была передача с участием Михаила Дмитриевича Афанасьева, директора исторической библиотеки, и мы немного говорили об изданиях, предпринимаемых фотографическим способом. Вообще фотография, начиная где-то примерно с 50-х годов, она, ну, с распространением, да, фотоаппаратов, пленок, возможности самостоятельно их проявить, то есть это становится все-таки более или менее просто, да, появляется целая когорта фотолюбителей, появляются дешевые фотоаппараты типа «Смена». И, естественно, что церковный самиздат не мог не воспользоваться появившейся возможностью. Ну, что изготавливается фотографическим способом? Во-первых, это иконы. Таких икон наверняка вы во множестве могли видеть. Они были или просто черно-белые, или их раскрашивали. Их могли помещать в самодельные оклады, которые украшались фольгой. Они могли бытовать в качестве вот таких открыток, которые один верующий человек мог подарить другому. У нас в музее такие иконы есть. Затем фотографическим способом размножались тексты. Как правило, это были тексты молитв, живые помощи, да, 90-й псалом, например, какие-то краткие сборники поучений или, например, каких-то вот цитат из Священного Писания. Вот. Такие вот молитвы и цитатники можно было, насколько мы сейчас себе представляем, например, приобрести в незакрывавшихся монастырях. В Пюхтице, в Печорах, в Троице-Сергиевой лавре. Вот. Ну и, наконец, это церковные календари. Причем как такие, несомненно, церковного, внутри церковного происхождения, да, где просто перефотографировали, скажем, патриархийный календарь на какой-то определенный год, так и внешнего производства по отношению к церкви.
Ну, это сразу скажем, цыгане этим занимались.
Цыгане часто. И так называемые глухонемые.
Так называемые глухонемые, да. Причем если вы ездите в московских электричках, то вы, наверное, неважно, когда вы там начинаете ездить в московских электричках, если вы ездили в 80-е годы в московских электричках, вы наверняка этих людей видели. Они раскладывают какие-то там какую-то мелочь такую, типа наборов ниток с иголками, еще что-то такое, носки, да, вам на сиденье рядом с вами. Так это и сейчас происходит.
Да.
То есть вот это вот
традиция живет.
Я вот на самом деле никогда не покупал, но я вот каждый раз, когда еду в электричке, радуюсь тому, что традиция действительно живет и сохраняется. А можно сразу вопрос?
Да.
Смотри, есть ли какое-то отличие между изданием 65-го года и изданием 88-го года, спустя 20 лет, в плане размещения вот этих фотографий?
Нет.
Смотри, я открываю альбом, и у меня здесь достаточно, с точки зрения московской географии, странное расположение.
Да, последовательность очень странная.
Храм Иоанна Воина на Якиманке в центре Москвы, храм Петра и Павла в Лефортово, далеко от Якиманки. Церковь Всех Святых на Соколе, другой конец Москвы, и храм расположения в Леонове, вообще другой конец
вот
Москвы.
Вот хорошо, что ты поднял этот вопрос, я тоже хотела об этом сказать. Во-первых, я уточню, оба альбома 88-го года.
А, оба альбома.
Оба альбома 88-го года. Это фотографии в них середины 60-х годов. Вот. А география действительно очень-очень странная. Настолько странная, что, например, храм Архангела Гавриила, то есть Меньшикова башня, да, в телеграфном,
ну, да,
тогдашнем
подворье,
переулке, она находится в первой половине альбома, а составляющий с этой церковью единый комплекс храм Федора Стратилата, бывший Федора Тирана, он там где-то уже почти далеко в конце.
Хотя они стоят там в 5 метрах друг от друга.
Да, да, то есть вот географической логики нету здесь в этом альбоме, не представлена она. Видимо, какими-то практическими соображениями просто руководствовался автор, когда клеил эти фотографии, там, как размещать на странице их. Вот. Больше ничего другого в голову не приходит. Так вот, это мы сейчас как раз говорим о внешнем по отношению к церкви самоиздате. Вот мы начали говорить о календарях, и помнится еще Михаил Дмитриевич Афанасьев специально подчеркивал, что вот эти кустарные календари, которые распространяли так называемые глухонемые или цыгане, они изготавливались людьми не церковными. Это был для людей просто, ну, такой бизнес. Вот. И какую-то информацию, безусловно, религиозную, из них было можно почерпнуть. Например, узнать, когда в том или ином году Пасха и связанные с нею переходящие, да, празднования. Вот. Но можно из них почерпнуть и массу такой очень странной, мусорной информации. Например, узнать о том, что 7 июля празднуется Иван Купала. То есть очевидно, что это изготавливали люди, с одной стороны, не церковные, а с другой стороны, близкие вот к такой языческой какой-то деревенской традиции. Так вот, я подозреваю, что вот этот фотоальбом тоже составляли люди внешние по отношению к церкви. Во-первых, вот как ты уже обратил внимание, очень странная география.
Ну, очень странно. Вот есть... опять же, все вы продолжали листать. Церковь Адриана и Натальи на Ярославке, там многим, наверное, москвичам знакомые, те, кто ездит...
В Бабушкине, да.
В Бабушкине, бывший город Бабушкин, те, кто ездит в сторону Сергиев Посада. И церковь святителя Николая в Бирюлеве еще деревянная. Уже так, кстати, она сейчас не выглядит. Но, тем не менее, они на одной странице.
Ну вот да. И, то есть, мне кажется, что ни один такой верующий церковный москвич не стал бы располагать храмы подобным образом. Да? Вот, он все-таки руководствовался бы там... районами Москвы, благочиниями, я не знаю, ну, в общем, какую-то логику бы он иную избрал. Вот. А здесь, повторюсь, не то что иную, а вообще какую-то логику бы внес сюда, а здесь ее нет вовсе никакой. Во-вторых, обращают на себя внимание сами названия храмов, то, как они подписаны. Например, вот «Церковь скорбящей Божьей Матери». Угу. Название такое народное, конечно, да, не внутрицерковное. Или «Церковь Святого Духа».
Ну, «Церковь Знамения Божьей Матери». Не иконы знамения, а знамения Божьей
Матери.
Ну да.
«Церковь Святого Духа», применительно к храму Сошествия, конечно,
да,
же, Святого
вижу,
Духа.
Да.
У нас не может быть такого посвящения «Церковь Святого Духа». В православной, так сказать, в церковной номенклатуре. Может быть, церковь Сошествия Святого Духа. И как раз именно эту-то церковь, составитель альбома, и имеет в виду Духосошественский храм на Даниловском кладбище. Кстати, интересно, это единственный кладбищенский храм, который не побывал в руках обновленцев в свое время.
Все. А кладбищенские храмы, надо сказать, ардовское выражение, ни один поп на кладбище не умер с голода.
Ну да, вот, и все кладбищенские храмы, тут, кстати, Паламарчук, он повторяет за Левитиным Красновым, повторяет, ну, такое, это уже стало общим местом, что где все кладбищенские храмы побывали обновленческими. Не все. Храм Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище обновленческим не был никогда. Вот.
Друзья, напомним, что это наша музейная программа. Сегодня, как всегда, по четвергам. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин. И мы буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».